И также сегодня мы хотим озвучить, как вы знаете, вчера у нас был молитвенный обход, молитвенный марафон Хамтремеки. И просто приготовьтесь, кто участвовал, сказать небольшие свидетельства, ваши впечатления, что вы видели, что вы чувствовали. Я думаю, что кто не участвовал, им будет интересно. В следующий раз они будут обязательно участвовать. И также у нас сегодня наша танцевальная группа покажет нам прекрасный танец. И также сегодня наша благословенная сестричка, я думаю, нам исполнит несколько песен. Поэтому сегодня будет насыщенный такой день. Но мы пришли сегодня услышать что-то от Господа, да? Что-то взять в свое сердце, в чем-то, может быть, изменить свое мышление, в чем-то, может быть, смириться. И сегодня прекрасный день это сделать. День воскресения, воскресение Иисуса Христа, который не только умер, но и воскрес, но также воскресил и нас вместе с Ним. И вы знаете, сегодня, смотря просто на то, что происходит в этом мире, мы все больше видим, что дьявол, он все больше и больше навязывает просто свои правила игры, да? И это распространяется повсеместно: политика, образование, семьи, отношения. И мы видим, что действительно идет самая настоящая война, война за души людей. Дьявол навязывает свой план, и мы должны понять такую вещь, что как Бог имеет план и волю свою для нашей жизни, точно так же где-то, наверное, в аде, в каком-то дьявольском офисе разрабатывается противоположный план. Как уничтожить? Мы знаем, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Как уничтожить? Как остановить? Как остановить верующего человека? Как остановить целое служение, может быть? Как атаковать? Если мы с вами в прошлый раз слышали о том, как пастор Том Гроссана говорил, какие преследования во Вьетнаме и какие преследования, может быть, в странах, где запрещено христианство, то сейчас я могу с полной ответственностью сказать, что в странах, которые более-менее процветают, таких как Соединенные Штаты, например, дьявол бьет в самое дорогое. Дьявол бьет в детей. Дьявол бьет по семьям верующих христиан. Дьявол бьет по служениям, по здоровью. Да? И он также намерен остановить людей от их поклонения, от их веры Богу, да, когда люди начинают сомневаться, когда люди начинают останавливаться, когда люди начинают просто впадать в депрессию, в апатию какую-то, а может быть и вообще уходят из церкви. Поэтому здесь идет немножко другое направление, но все это козни демонического мира, и мы должны знать об этом и быть к этому готовы. Но проблема заключается в том, что очень часто мы, как христиане, мы не есть тот свет, который должен быть в этом мире. Очень часто наша жизнь, она похожа, знаете, на жизнь такую, как двойную игру. И в церкви мы совсем соглашаемся, мы принимаем слово, но потом мы идем на работу и точно так же соглашаемся с людьми, которые не верят в Бога. Мы соглашаемся с мирскими всякими разговорами, анекдотами, осуждениями, сплетнями. И таким образом мы переходим, мы верующие люди, мы переходим моментально на сторону дьявола. И это печально, когда мир называет: «Вы христиане лицемеры». На самом деле очень часто так и происходит, что в церкви мы одни, дома другие, на работе третьи. И да не будет этого в нашей жизни, если мы с вами не поймем ту миссию, которую Господь предоставил и предназначил для нас, то автоматически мы будем выполнять миссию, угадайте кого? Угадайте кого? Да, это так. Поэтому очень важно найти волю Божью для своей жизни, найти место, которое Господь тебя призвал, и быть не только слушателем, но и исполнителем Слова Божьего. И знаете, я когда-то говорила, что существует три уровня освобождения, да, изгнания, может быть, бесов. Это когда человек освобождается персонально, когда человек молится за освобождение кого-то индивидуально, когда человек молится за освобождение от какой-то оккультной зависимости, да, когда люди уже могут молиться за освобождение целых мест, городов. И что мы сейчас делаем в Хамтремеке? Но я хочу призвать сегодня церковь, что, может быть, нам нужно почаще заглядывать, а не нужно ли освобождение нам самим. Зачастую в нашем сердце полно этих демонических тварей, которые держат нас, не дают меняться нам, не дают возрастать нам в Господе, не дают нам быть наполненными Духом Святым, огнем Его, да, удерживают нас всячески. Поэтому три уровня освобождения. Первый, наверное, даже самый нулевой уровень, это начинается освобождение самого себя. То есть если мы в этом плане не будем праведными, не будем чистыми, замахиваться на освобождение целой территории не имеет смысла. Поэтому пусть каждый следует себя, и особенно сегодня, перед тем, как мы будем принимать вечерю Господню также. И вы знаете, мы говорим, что Библия — Слово Божье, мы должны доверять ей. И если действительно мы ей доверяем, мы должны доверять на все 100%. И мы должны помнить те слова, когда Господь предостерегал и говорил, что ваша жизнь, она не будет усыпана розами. А если и будет усыпана, то может быть шипами. И Он говорил, давайте мы откроем Матфея, 7 глава, 13-14 стих, что путь, по которому нам придется здесь идти, на земле, он не будет пространен. Он будет узок. Матфея 7, 13-14. Все знают эти стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Мы с вами нашли эти врата, и мы встали на узкий путь. Но как важно сейчас не сойти с этого узкого пути, не искать комфорта и утешения в мире, не смотреть то, что говорит этот мир, не жить его мышлением, но все-таки идти этим узким путем и не сбиваться с него. Как важно нам встать и не сворачивать с этого пути, не прогинаться просто под мышление этого мира. И вы знаете, в церкви нам комфортно. Когда мы собираемся вместе, нам хорошо вместе. Аллилуйя, слава Богу. И мы все братья и сестры. Но нам должно быть дискомфортно в мире. Нам должно быть дискомфортно от того, что происходит сейчас в мире. У нас должен возникнуть не покой, у нас должна возникнуть боль по этому миру. Мы не должны соглашаться с тем, что мир навязывает. Очень часто происходят такие вещи, когда в церкви люди, они стараются приспособиться и к миру, и к жизни во Христе. И это нормально — жить в блуде. И это нормально — где-то быть в зависимости, где-то ходить в церковь, может быть, поклоняться. Это нормально сейчас быть сплетником, может быть, осуждать кого-то, да, и иметь гордость в своем сердце, не смиряться перед Богом и в то же самое пребывать в церкви. Но на первых порах это нормально, когда человек уже годы находится в церкви и не меняется, тогда это проблема. Итак, тот путь, на который Господь нас призвал, это узкий путь. И на этом пути нам придется умереть. Умереть для себя, и мы уже об этом говорили. И действительно воскреснуть к новой жизни, воскреснуть в жизни в Иисусе Христе. И Иисус говорил, когда стоял перед Пилатом, Он говорил, что «Царство Мое не от мира сего». И часто, может быть, в шутку люди говорят: вы что, не от мира сего? Принимайте это как самый лучший комплимент. Когда же мы полностью соединены с миром, когда мир не видит в нас никакого различия, потому как мы говорим, как мы себя ведем, как мы, может быть, одеваемся, как мы жертвуем, да, насколько мы вообще в этой жизни отличаемся от мира. И прискорбно, когда часто в мире люди, которые не верят в Бога, иногда поступают намного лучшими какими-то действиями, поступками, чем верующие люди. Да не будет этого в нашей церкви. И мы должны понять такую мысль, что когда мы не есть тот свет, о котором Господь говорил, что вы свет миру, то мы становимся автоматически тьмой. И как говорил один служитель, что нет устояния в Боге. Если ты ничего в Боге не делаешь, если ты никуда не идешь, постепенно откатываешься назад. Твое бездействие — это откат назад, это откат во тьму. И вы знаете, дьявол использует каждую возможность, чтобы тебя действительно опять повернуть к тьме. Всяческими способами, как я говорила уже ранее, разочарованием, депрессией, может быть, посылая какую-то болезнь, может быть, посылая какой-то страх. И мы должны знать об этом, должны знать об этом заранее и не поддаваться на провокацию. Да? Давайте мы откроем эти слова и прочитаем, что Иисус говорил, стоя перед Пилатом. Иоанна 18, 33-36. Иоанна 18, 33-36. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Другими словами, Иисус говорит, что если бы я был царем земного царства, мои служители, мои ученики, как Петр пытался это сделать, да, и отрезать ухо этому стражнику, который пришел связать Иисуса. Иисус говорит, что если бы я был земным царем, то мои слуги, мои ученики, они бы дрались за меня и отвоевывали бы мою свободу. Но мы видим, что Иисус запретил Петру это делать, он восстановил это ухо. И он таким образом показал, что он совершенно с другого царства, в котором другие законы. И точно так же мы должны помнить об этом, что мы прежде всего граждане Царства Небесного. Не русские мы, не украинцы, не белорусы, не евреи, но мы есть граждане Царства Божьего. Что же делаем мы с нашим гражданством? Прячем его где-то? Наш свет где-то держим для себя по воскресеньям, по четвергам? Или мы этот свет, наше гражданство, мы действительно не стесняемся его являть этому миру? И о Царстве Божьем Иисус очень много говорит. Он говорит в своей главной молитве. И самая главная наша миссия – это принести Царство Божье, принести Слово Божье сюда, на землю. Не отождествлять ни в коем случае себя с этим миром. И мы знаем, сейчас все больше убеждаемся, что мир, он идет к самому настоящему коллапсу. Да? То есть самое настоящее не только какой-то экономический дефолт, разруха. Но мы видим недавнее принятие закона о легализации гей-браков. И кому-то кажется, ну вот это поражение христианам даже, да? Мы столько молились, мы подписывали эти петиции, и закон все-таки был принят. Но мы опять-таки должны понимать, что Иисус говорил об этом, что в последнее время действительно будут все эти вещи происходить. И наша задача вот в этой тьме, которая надвигается на этот мир, еще больше светить, еще ярче светить, еще больше отличаться от этого мира, еще больше говорить истину, так как никогда, особенно сейчас. И потому что получается, что когда тьмы не сильно видно, то и свет не сильно видно. То есть, когда тьма сгущается, вот тогда свет ярко виден. И как ты светишь своим светом, за это мы дадим ответ перед Господом. И вы знаете, я очень рада, что есть люди, которые действительно не глушат свой свет. Являясь христианами, они противостоят этой мировой системе, этой системе дьявола. И вы знаете, что когда принят был этот закон, то во всех каунти по США пришло очень много гомосексуальных пар, и они стали требовать регистрации своего брака. И вы знаете, наверное, если кто-то регистрировал или рождение детей, или покупку дома, или брак, это делается обычно в каунти. В каунти есть клерк, то есть это главный человек, который является главой каунти этого офиса, который, в принципе, как директор там, да. Это не просто клерк, который сидит где-то за стоечкой. И в некоторых штатах клерки, которые ответственны за выдачу этих документов, они отказались это делать, реально отказались. Это штат Кентаки, Техас, Индиана и, по-моему, Теннесси. Не во всех каунти, но в отдельных. И они знали, что за это им грозит как минимум увольнение. То есть если они Они могли сразу уволиться, но они отказались это делать и продолжали еще работать. И тогда гей-пары, которые подавали документы на регистрацию, они открыли на них судебные кейсы. И уже в этом случае открытие этих судебных кейсов, оно грозило им до года тюрьмы. Так вот, некоторые клерки, они сказали, что мы готовы идти за нашу веру в тюрьму. И я горжусь, я рада, что есть такие братья и сестры, которые не прогинаются под этот мир. Друзья, но это сегодняшняя реальность. Это не что-то и не где-то в какой-то дальней стране, а это та страна, в которой мы с вами живем, которая была основана на христианских ценностях. И эти люди, они потеряли работы. Поверьте мне, они получали хорошие зарплаты, потому что это не просто какой-то офисный рабочий, но они были главами всего этого каунти, именно вот этого заведения, которое выдает документы. Они потеряли свои работы, но они остались верны своим убеждениям. Так вот, вопрос заключается в следующем. Их свет увидел мир. Их свет, их несогласие с грехом увидел мир. Видит ли мир наш свет? Видит ли мир наше мнение? Другая ситуация возникла совсем недавно в Германии, может быть, кто-то видел эти новости, когда во всех школах Германии принят был новый курс обучения сексуальной грамоте, который начинался с очень раннего возраста, и в котором, конечно же, проповедовалась очень открыто гомосексуальная жизнь, да, жизнь гей-пар. То есть это все описывалось, это все одобрялось. И небольшая группа родителей, христиан, вышли где-то на какой-то митинг, собрание. Ну и там были и верующие, пастора, может быть, служителя. И они просто возвысили свой голос против этого. И вы знаете, пришла просто, ну можно сказать, целая банда геев, лесбиянок, да, они были полуголые, раздетые. И знаете, что они сделали? Они просто стали своими испражнениями, экскрементами забрасывать этих христиан. Они взяли и порвали Библию на кусочки, они просто вытирали анус и бросали этими бумажками в христиан. Готовы ли вы быть таким светом? Стоять за Слово Божье, чтобы над вами вот так издевались? Но эти люди не испугались, эти люди не ушли. Митинг был сорван. Но, по крайней мере, это стало известным. И вы знаете, действительно, то, что происходит сейчас, мы должны понимать, что это последнее время. И падение любой цивилизации, любого общества, оно всегда заканчивалось именно вот таким беззаконием. Отходом просто от всего Божьего, отходом от праведности. Недавно двое учителей здесь, в Соединенных Штатах, выиграли иск, в котором им был возмещен моральный ущерб и 3 года их заработной платы. В чем заключался этот иск? В том, что 3 года назад две учительницы иностранного языка были уборщиком школы, найдены в одной из классных комнат уже после уроков, когда они занимались, я не знаю, как это сказать, лесбийским сексом или что. Была составлена петиция, был составлен документ, жалоба директору, также в отдел образования. Их уволили. Но, конечно же, после принятия такого закона они наняли адвокатов, и они выиграли судебное дело, в котором они возвращаются опять в школу, они будут преподавать дальше, и 3 года заработной платы им будет полностью возмещено. Это сегодняшний день, это то, что творится. И мы должны понимать, что за всем этим стоит дух, конкретный дух, стоит сатана, прежде всего, который хочет не только, чтобы где-то не ущемляли права гомосексуалистов. На самом деле они уже давно не жертвы. Они хотят реально влиять на образование, на общество. Они хотят быть признанными. Они хотят наравне с обычными браками, семьями существовать. Они хотят продвигать свои законы, свои цели. И мы должны подумать, что действительно в этой реальности кто вообще, как не церковь, кто, как неверующие люди, которые знают истину, должны поднимать свой голос. Но мы молчим. И многие церкви молчат. Может быть, вы будете возражать и скажете, что вы не молчите. Но скажите, в чем это проявляется? Христианская Америка. Еще в 50-х, 60-х годах никто не мог даже поверить, что когда-то наступит время, когда аборты будут полностью легализованы в Соединенных Штатах. И уже в 73-м году этот закон был официально принят. Сейчас мы знаем, что Холокост просто по сравнению с цифрами, какими, ну, сколько было деток действительно убито, то Холокост отдыхает. Это настоящий Холокост, только более широких масштабов здесь, в Америке. И недавнее, наверное, видео, о котором вы слышали или видели, когда организация, которая называется Planned Parenthood, запланированное родительство, которое занимается только абортами, было снято видео и поставлено на YouTube, причем не одно, а несколько, да, два или три, о том, как директор одной из организаций Planned Parenthood сидит где-то и происходит просто торговля, купля-продажа вот этими мертвыми абортированными детками, их органами, там, ручками, ножками, и она торгуется. Сколько стоит это, сколько стоит это, 60-70 долларов. Идет торг, самый настоящий торг. Конечно, это видео, оно вызвало вообще уйму протестов, и опять-таки, там очень много они там оправдывали, что это просто расходы там на транспортировку, еще на что-то. Но факт заключается в следующем, что это действительно убийство, убийство узаконенное, которое потом еще вот так вот и происходит вот такой вот бизнес. Вопрос в следующем. Кто станет светом в такой тьме? И кто подымет голос вот за таких невинно убиенных людей, которые могли бы принести пользу обществу, да? Слава Богу, что все эти детки, они сразу идут к Господу, да? Мы знаем, что эти дети, они имеют особое место и сердце, и место в сердце нашего Господа, они идут на небеса. Но тем не менее, все из вас слышали новости о том, что в Детройте установлена статуя сатаны. Кто слышал эти новости? Но я хочу вам рассказать небольшую реальность, которая намного глубже, чем просто памятник вот такой вот сатане или Бафомету, как говорят. Когда было открытие 25 июля, то билеты на то, чтобы попасть, это была длиннющая очередь, которая выстроилась на улице, чтобы посмотреть открытие этой статуи, они стоили от 25 до 75 долларов. Почему? Что это такое происходит? Просто ли это статуя? Просто ли эта организация, которая называется Satanic Temple, хотят укорениться здесь, в Детройте? Что происходит? На самом деле все намного глубже. И оказывается, некоторое время тому назад в штате Миссури одна из членов этой организации Satanic Temple решила сделать аборт. И она пошла как раз в эту организацию Planned Parenthood, в которой ей было отказано в немедленном аборте, и по закону они должны давать 72 часа женщине на размышление, а также установить точный срок беременности, возраст ребеночка. Она хотела это сделать немедленно. Ее возмущению не было пределов, она являлась членом этого культа, Satanic Temple, и после этого Satanic Temple, организация Satanic Temple, открыли кейс, федеральный кейс судебный против штата Миссури и губернатора этого штата. Именно из-за того, что ущемлялись их права, женское право, как бы права женщины и права религиозные на то, чтобы сделать аборт. И, казалось бы, какая связь религиозное право? Но, как они объяснили, одним из актов поклонения в их среде, в их именно в этой секте, является то, что женщина должна делать аборты, и должна делать это немедленно. И мы с вами, зная Библию, сразу же обращаемся к Ветхому Завету, когда существовало поклонение богу, да, идолу Молоху или Ваалу, которому приносились в жертву дети. И люди, которые поклонялись, они совершали эти жертвоприношения. И сейчас точно так же последователи Молоха, Ваала, прикрывая все это тем, что это идет борьба за равенство женщин, борьба за свободное вероисповедание, требуют свободного выбора делать аборт, когда они хотят. И таким образом, делая аборт, совершается то же самое жертвоприношение. И тогда Satanic Temple, эта организация, решает начать сбор средств. И уже собрано $32,000 на то, чтобы продвигать судебное дело, чтобы можно было женщинам делать аборты без всякого ограничения, по крайней мере, в штате Миссури. И для того, чтобы собирать средства, была установлена эта статуя. Эта статуя привлекает очень множество зевак, любопытствующих и также людей, которые являются сатанистами, но сбор средств продолжается. Сбор средств продолжается. 2015 год, Соединенные Штаты Америки. Идет все то же самое, жертвоприношение и поклонение Молоху. Через что? Через свободный выбор, когда женщина может в любое время убить свое дитя и принести его на алтарь сатане. И вот как политкорректно это сделать. А сделать именно так, просто преподнести, что это идет ущемление прав женщины, свободного выбора быть матерью и также свободного вероисповедания. Но у меня тогда вопрос такой заключается, что если они так борются за свободу религии и вероисповедания, почему были засужены христиане, которые отказались печь торт для гей-свадьбы? Да? Казалось бы, такое, ну, как бы невинная такая ситуация, невинный отказ просто из-за своего вероисповедания. Они были осуждены. Они сейчас объявили банкротство, и они должны в качестве морального ущерба заплатить, по-моему, больше $100,000 этой гей-паре. И мы видим, что дьявол проталкивает свою политику. Дьявол входит во все сферы жизни. И, к сожалению, многие люди, они принимают это. Даже на Фейсбуке мне было интересно, почему некоторые фотографии окрашены радугой такой. Может быть, видели, знаете. Оказывается, специальная страничка. Если ты поддерживаешь этот закон, который вышел, иди на эту страничку. И я ради любопытства пошла, и сама чуть не окрасилась этой радугой. И твоя фотография моментально будет радужной. То есть ты поддерживаешь гей-браки. И вот мы видим, что действительно статуя установлена. Кто прольет свет здесь? Кто скажет правду здесь? Кто возвысит свой голос? Мы видели, что некоторые церкви приходили и там просто выступали против этой статуи. Но, тем не менее, большинство церквей молчит. Большинство церквей молчит. Христианская страна Америка, но мы видим с вами, насколько сейчас стало открытым все. Телевидение, интернет, да? И мы видим, что даже раньше были какие-то фэмили-шоу. Хотя у меня сейчас нет никаких каналов, но я успела застать то время, когда сейчас идет, как знаете, типа как шоу, как мыльная опера, и там обязательно будут два гей-персонажа, да, обязательно будет, или в семье там кто-то гей, то есть вот это все, ну просто это пропаганда, оно проталкивается, и оно должно стать нормой, да. То же самое происходило в Содоме и Гоморре. Те отношения, которые там были, они стали для людей практически нормой. И дошло до того, что в Содоме и Гоморре остался только один праведный человек – Лот. Всех остальных Господь уничтожил. Уничтожил просто за их беззаконие. Если мы говорим сейчас действительно о таком упадке, да, буквально такие новости свежие. Кто знает такого кутюрье Кристиан Диор? Кто знает? Все знают, женщины особенно. Он выпускает духи, и он также выпускает одежду. И буквально последний скандал. Я не знаю, чем ему это грозит. Может быть, вообще ничем не грозит. Но обнаружили, что одна из девушек, которая была на показе нижнего белья, которая вообще была топлес, да, то есть обнаженная. Ей всего 14 лет этой девчонке. И они выставили, она ходила по подиуму. Сейчас это обнаружилось. И сейчас вот происходят такие вещи, и я уже говорила, что следующий шаг после гомосексуализма — это будет именно растление детей. Но христианство молчит, пытается как-то жить в компромиссе, да? Дьявол радуется. А Бог говорит нам, сколько ты будешь сидеть, сколько ты будешь молчать, сколько ты будешь делать вид, что все хорошо, когда же ты уже выйдешь из своей зоны комфорта, когда ты выйдешь из своей депрессии, когда ты выйдешь из вечного переживания о финансах, когда ты выйдешь из своей апатии, когда ты что-то будешь делать для моего царства. Господь говорит это и не только к нам, поверьте. Вопрос в следующем: услышим ли мы это? Начнем ли мы сражаться с этой тьмой? Начнем ли мы что-то делать, жить для этого царства? Начнем ли мы возвышать свой голос? Или мы будем жить, как все? Но в таком случае, чем отличаемся мы от тьмы? Потому что мы или на войне, да, или мы воюем против врага, или мы находимся с врагом. Нету середины. И вы знаете, когда принят был этот закон гомосексуальный, когда мы увидели, что Белый дом, он подсвечен этими цветными фонариками, он радужного цвета, да? Белый дом, где принимаются законы для всей страны, практически чуть ли не святое место, где раньше действительно заседали все отцы просто Соединенных Штатов, да, сейчас он рассвечен этой радугой. И дьявол как будто смеется, издевается и говорит Богу: посмотри, ты уничтожил допотопный мир, ты дал им радугу. И ты сказал, что ты больше не сделаешь. И он как будто искушает Бога излить свой гнев на Америку. И многие сейчас говорят, что точно гнев Божий прольется на Америку. Но мы с вами должны помнить характер Бога. Его слово есть «да» и «аминь». И давайте мы откроем 1 Тимофея 2, 3, 4. Дьявол буквально провоцирует Бога осудить Америку. Мы должны знать характер Бога. 1 Тимофея 2, 3, 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Достигли познания истины. 2 Петра 3:9. «Воля Божья, чтобы спасенных стало как можно больше». Но от кого это зависит? От кого это зависит? 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Долготерпит Господь, ждет Господь, но Он полагается на нас, потому что Он дал нам все. Он дал нам Слово Божье, Он дал нам Духа Святого, Он дал нам возможность исцелять, изгонять бесов, делать все то, что Он делал. Он оставил Свою Церковь. Он оставил Свою Церковь, чтобы она в единстве поднялась, чтобы она пошла и действовала. Один человек не может сделать ничего. Я хочу вам сказать по секрету, что некоторое время тому назад я приняла четкое решение уйти из церкви и уйти из служения. Потому что это очень тяжело — быть одной. Быть одной, иметь детей, не иметь поддержки большой и в то же время нести этот груз. Но Бог сказал, что тело должно функционировать в единстве. Поэтому если мы не будем в единстве делать все вместе, если кто-то что-то будет делать, а другой сомневаться, если кто-то что-то будет делать, а другой искать какие-то экскьюзы, мы не будем являться тогда телом Иисуса Христа. Мы не будем Его руками, мы не будем Его устами, мы не будем Его ногами. И один человек не может сделать ничего. И вы знаете, Бог действительно, Он долготерпит. Он ждет, когда люди придут к покаянию. Но Он имеет здесь свою невесту, нас с вами. Он имеет своих учеников, мы таковыми называемся. Поэтому первое – смотри в свое сердце. Второе – не живи стандартами этого мира. Третье – спроси, все ли я отдал Господу, полностью ли я посвятил Ему свою жизнь, потому что Иисус сказал, что ты не можешь сохранить свою душу, если не потеряешь ее. Что это значит? В другом переводе сказано «жизнь». Ты не можешь сохранить жизнь, если ты не потеряешь ее. Ты должен потерять старую жизнь и отдать все, что у тебя есть, свою жизнь к ногам Господа. Тогда ты приобретаешь вечную жизнь. Если же ты этого не делаешь, если ты что-то удерживаешь, если ты стоишь одной ногой в церкви, другой в мире, ты не отдал, не потерял ради Бога свою жизнь. Вы знаете, Бог не хочет осудить людей. И мы знаем, что ад, он создан прежде всего для дьявола, для бесов, но никак не для людей. И Богу не нравится наказывать, не нравится наказывать своего ребенка. Поднимите руки, кому нравится наказывать своих детей. Поднимите руки. Кому нравится? Если кому-то нравится, наверное, нужно освобождение. Нам не нравится наказывать своих детей. Богу точно так же. И подтверждение этому Иезекииля 18:31-32. Давайте откроем. 18:31-32. Иезекииль, пророк, 18:31-32. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». Вот в этом сердце нашего Отца. Обратитесь к Богу и живите. Иногда люди говорят, ну я не знаю, как евангелизировать. Я не знаю, что говорить. Да вот это и говорить. Обратитесь от своих худых путей. Обратитесь от своих грехов и живите для Бога. Если не хотите погибнуть, Бог не хочет вашей смерти. Бог не хочет вашей смерти. Но проблема в следующем, что сейчас, на настоящее время, большинство христианства находится в таком, знаете, спящем состоянии. И вы знаете, наверное, что я пыталась найти поддержку в том же Хамтремике, и не особо много было отзывов. Не особо много вчера пришло на молитвенный марафон тех же американцев. И мы видели, что были приглашены людей много, но не так много пришло. Слава Богу, и за них, конечно, и за наших людей, и за американцев. Но я хочу сказать, что чем больше праведников, чем больше людей будет, которые желают делать дело Божье, тем дальше будет суд Божий от этой страны. Мы должны понять эту вещь. В Содоме и Гоморре, вы помните, какой был расчет? Когда мы видим, что просто ходатайствовал перед Богом Авраам и говорил, хотя бы 50 человек, хотя бы 25, хотя бы 10 человек, да? Но не было столько. Был только один Лот, и одного Лота Господь вывел, а все эти города погибли. Поэтому чем больше праведников, тем больше будет отложен суд от этого мира. И все начинается с церкви, все начинается с нас с вами. С нас с вами. Сколько праведников здесь? Поднимите руки. Молодцы, молодцы, молодцы. А вы ушли полностью из мира. Хотя бы вот ментально. Оставили его идеологию. Живете ли святой жизнью? Может быть, не всегда это получается на 100%, но нужно пытаться. Нужно пытаться. Нужно пытаться жить Царством Божьим. Думаем ли мы категориями царства? Думаем ли мы действительно законами Царства Божьего, а не законами, которые в этом мире? Живем ли мы святой жизнью? Это очень важно. Это очень важно. И у нас, знаете, должно, если мы принадлежим Царству Божьему, у нас должно быть сердце нашего Господа. Какое у него было сердце? Вот именно, чтобы не погибли, но спаслись. Чтобы была вот эта боль. Чтобы была вот эта боль и переживание за тех людей, которые Бога не знают. Иногда, конечно, может быть, где-то мы устаем и ослабеваем, но мы должны быть движимы чувствами Иисуса Христа, чтобы у нас были действительно те же чувствования, как у Иисуса Христа. А у Него был колоссальный, невероятный дух сострадания до такой степени, что, вися на кресте и быв мучим, Он говорил и молил Отца о своих мучителях. Он говорил к Богу. И когда мы говорим, что да, нечестивое правительство, и вот в Америке так убрана Библия со школ, на самом деле, вы знаете, правительство не имеет того слова и той силы и откровения, какую имеет церковь. Согласны? Та сила, которая есть сила Духа Святого, она должна быть в церкви пребывать. И вот имея эту силу, мы должны идти в мир, потому что правительство этот мир не спасет. То есть церковь, мало того, что она должна 100% отличаться от этого мира, но она еще должна и эту силу нести в мир. И поэтому, если сказано, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, это есть да и аминь. Да и аминь. Но сейчас действительно в церкви как-то все, знаете, как размешано водой, знаете, как раньше размешивали напитки, там еще там что-то бодяжили, водку, там вино или что-то такое, все размешано. И истина, она размешана водой. И где-то уже говорят, что это нормально, как бы жить до брака, немножко как бы ну, попробовать, да. Но в Писании сказано, будьте святы, потому что я свят. И где-то, может быть, можно быть такими какими-то теплыми христианами, не говорить истину, не молиться, ничего. Но Господь говорит, молитесь на всяком месте. И интересно, мы сейчас в Хамтремике, хозяин этого здания, он сам мусульманин. Мы когда были на молитве, интересно было его поведение. Наши молятся там, а я с ним пошла что-то по делам говорить. И вдруг он так стоит, и знаете, как у человека раз, его вот осеняет чем-то, да? Или вот у него срочность какая-то, например, в туалет надо, да? Он такой, ой, я думаю, что случилось? I need to go to prayer. И, короче, он моментально уходит на несколько минут в машину, сидит, молится. То есть человек все оставляет, от всего отключается. Он молится тому, кому он молится, и для него это важно. Для него это важно. И знаете, вот мусульмане нам дают урок в этом плане, к сожалению. Поэтому, если Иисус сказал, что молитва важна, если Иисус сказал, что будете возлагать руки, будете изгонять беса, значит, это все есть, да, и аминь. И горе нам, если мы это не делаем, если мы в церкви одни, а на работе мы другие, и дома мы третьи. И знаете, почему часто говорят, ну, это выражение из Библии сказано, что слепые вожди ведут слепых, не вместе ли они упадут? Да, они действительно упадут, потому что если они проповедуют истину, вот такую вот размешанную, разжиженную, такую как бы не полную, не стопроцентную, то просто постигнет их падение действительно и тех людей, кому они проповедуют, и то, что они сами говорят. И знаете, часто вот человек действительно, он с одной церкви, может быть, даже в другую прыгает, потому что он ищет там, где ему комфортнее, там, где примут его образ жизни. Мы знаем, что сейчас есть и Библия для геев, да, там, где не осуждается ничего, и далеко ходить не надо. Очень много церквей, в которых можно все практически, да, и как бы разрешается все. Поэтому сегодня это время просто встряхнуться, понять вообще, для чего я живу, куда я иду. Я призван Богом в Его Царство. Значит, я это Царство должен проповедовать, я это Царство должен нести в этот мир. Да? И знаете, оставить уже эти отговорки. Если бы Бог дал мне больше денег, я бы точно Ему служил, да, часто слышишь. Или если бы Бог дал мне другую работу. И если бы Бог дал мне, я не знаю, другую жену, другого мужа, да. А вы знаете, что Бог нам дал самое дорогое. Вот самое дорогое Он все дал. Во-первых, Он дал Своего Сына, Иисуса Христа. Давайте мы откроем Римлянам 8:32. И в этих словах уже все записано. Все записано, все, что нас волнует. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» А теперь уберем знак вопроса и прочитаем это в утвердительном наклонении, да? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, с Ним нам дарует и все остальное». Это утверждение. То есть Павел здесь спрашивает, но на самом деле это есть утверждение. То есть Бог нам все даровал. Может быть, не все, что будет тешить наши желания, но все, что нам потребно для блага нашего, Он это все нам даровал. И 100% Он все это даст. И поэтому все отговорки, которые мы говорим и огораживаемся от Бога, от служения, от исполнения Его воли, это все есть блеф. Надо встряхнуться. Надо начать просто действительно спрашивать Бога, делать, хотя бы делать то, что делает твоя поместная церковь. Надо не отделяться, надо не жаловаться, надо не идти на компромиссы, надо не искать отговорок, а нужно быть податливым в его руках сосудом, который он может использовать. И знаете, проблема, наверное, в том, что нет такой жажды, вот этой первой любви, которая, может быть, была поначалу, нет такого голода. Но голод приходит тогда, когда ты Бога ставишь на первое место, проводишь с Ним время. Если же у тебя все, что касается Господа, на последнем месте, ты постепенно остываешь, и ты постепенно где-то присыщаешься. И мало того, что ты уже прослушал уйму проповедей, тебе кажется, что ты все знаешь, но ты уже начинаешь насыщаться чем-то другим, может быть, чем-то мирским. И у нас уже, знаете, нету особо и слез, и нету особо веселья, и не особо как-то мы радуемся. Почему? Потому что присытились, потому что присытились, потому что наелись. Так вот, дорогие мои, скоро наступит такое время, когда мы сделаем cancel в воскресенье, и мы все поедем дружно в Хамтремек, сделаем там служение, прославление, а после этого будем делать то, что делали ученики Иисуса Христа. Пойдем по дорогам, по улицам, и будем делать то, что призваны делать христиане. Аминь. Нам комфортно, нам здесь хорошо. Но, знаете, я слышала, что в одной церкви секретарь церкви, большая церковь, делала такую распечатку. Когда в газете печатают, как это называется по-русски, некролог о тех людях, которые умерли, например, за неделю. Она делала копии и ложила это на стол пастору и всем-всем-всем служителям. И там был задан такой вопрос. Сколько, как ты думаешь, куда пошел этот человек? Сколько из этих людей ты уверен, что они пошли на небеса? Не будешь ли ты отвечать за эти души? Так вот, я вам хочу сказать. Пусть это не звучит так сильно громко, но мы с вами в ответе за те души, русскоязычных, украиноязычных людей, которые живут в этом штате. Знаете почему? Потому что мы говорим на их языке, и мы можем донести им Слово Божье, Слово о спасении. И если мы это не делаем, Бог может с нас спросить. И вы знаете, мне стало страшно, пришел просто страх Божий, когда у меня были все эти мысли, сомнения уйти и оставить, потому что действительно наступил момент, когда стало очень тяжело. Пришел вот этот вопрос. Пришел вот этот вопрос. Пусть сегодня каждый его задаст себе. И мы должны с вами понимать, что да, мы должны ненавидеть грех, мы должны жить святой жизнью, но мы должны любить этих людей, которые не знают Бога, иметь к ним сострадание просто, чтобы у нас не было, знаете, раздражения. Ну, они неверующие, мирские, что с них взять? Они вот так вот поступают, вот уж эти неверующие, да, мы же сами такими были, мы же сами там же сидели, поэтому нас ничего не должно удивлять, ничего не должно раздражать, никогда не должно хотеться дать кому-то в дыню, да, как я слышала много раз. Нет, потому что если бы Бог думал так и смотрел бы такими нашими глазами на мир, то никто бы из нас с вами не спасся. Правда? Но он смотрел на нас глазами, как я говорила, не такой справедливости судебной, а глазами милости. Разве он не знал, что мы упадем и где-то опять будем просто в своих вот этих вот грехах хрюкать, где-то мы опять споткнемся? Он все это знал прекрасно, но он помиловал нас. Сказано в Писании еще до того, как мы родились, еще до того, как мы покаялись. Он помиловал нас, когда мы были грешниками. Поэтому сегодня пробудись, пробудись. И обращение просто каждому из нас и ко мне. Мы не должны быть теми ионами, которые, как Иона, думал, что вот эти достойны, да, чтобы спастись, а вот эти недостойны, да, как он расстроился, когда Бог помиловал Ниневию. Мы не должны быть такими людьми. Мы должны иметь сострадание ко всем. Давайте 2 Тимофея 4, 2-4 откроем. 2 Тимофея 4, 2-4. Это уже последние письма Павла Тимофею перед тем, как он знал, что он скоро умрет. Смотрите, что он говорит. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Это как раз то, что сейчас и происходит в мире. Люди отвращаются от истины, и отвращение от истины происходит даже в церквях. Но Павел говорит: «Стой, во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай, все равно говори слово мое, все равно говори слово мое». И поэтому сегодня я хочу, чтобы с нас спала просто эта пелена равнодушия, чтобы с нас спала просто эта, знаете, сонливость и какие-то отговорки. Если мы принадлежим Царству Бога, так мы должны и поступать так, как Его граждане, не как граждане этого мира. Поэтому я хочу пригласить сейчас вас всех, чтобы мы молились. Чтобы мы молились, и действительно сейчас Бог просто проговаривал в сердце каждого из нас. Потому что хочу сказать такую вещь, что на самом деле, когда Иисус был и ходил со своими учениками по земле, мы помним такую ситуацию, когда пришла женщина и излила мира, да? Она омыла просто этим маслом всего его и волосами оттерла. И что говорили ученики? В одном месте сказано, что Иуда говорил, в другом — ученики. Они стояли и так говорили, шептались, что какая напрасная трата. Напрасная трата масла. Можно было продать, можно было раздать это бедным. И вы знаете, мир, он может точно так же про нас говорить. Куда ты тратишь свою жизнь? Куда ты тратишь свою молодость? Мог бы или могла бы сделать бизнес? Да иди там погуляй там, да что-то сделай для себя, для своей семьи. Напрасная трата времени. Все ваши марафоны, молитвы, церковь. Я вам хочу сказать, только один человек в этой комнате воспрепятствовал им и сказал, он знал ее сердце. Только Иисус Христос одобрил то, что она сделала. И вот это самое главное. И что бы ни говорил этот мир, что бы ни говорил этот мир, мы должны свою жизнь просто как мира излить пред Иисусом. Если этого не будет, все напрасно. Ты не можешь быть 50% христианином. Ты должен быть 100% последователем Иисуса Христа. Аминь? Аминь. Давайте молиться. Давайте молиться. Люда, покажи нам, пожалуйста, Откровение 20.10. В Откровении 20.10 сказан конец, который ожидает врага душ человеческих. И дьявол это тоже знает, и мы с вами должны это напоминать себе, потому что на основе этого